На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Блогер Лапшин в переводе на турецкий. Гостей Карабаха Баку ищет по всему миру.
В вопросе Карабаха Алиев может сделать все, что угодно, и потратить уйма денег, и это людей будет мало волновать.
Секретные могилы. Новая и новейшая история войны России с мертвыми горцами.
Они хотят, чтобы об этом человеке никто не вспоминал в том смысле, что к нему на могилу никто приходить не будет. Для них это было очень важно.
15 лет белым колготкам. История военно-политической легенды о новых амазонках. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с выпуска международных новостей, которые читает Демис Палан.
В главных новостях: в Барселоне около миллиона человек поддержали единство Испании. Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб. Президент США Дональд Трамп снова выступил с резкими угрозами в адрес Северной Кореи. В Барселоне в воскресенье 8 октября прошел массовый митинг противников отделения региона от Испании. По данным движения «Гражданское общество Каталонии», на улицы вышли 950 тысяч человек. Демонстрация сторонников сохранения Каталонии в составе Испании стала крупнейшей за все время противостояния между Мадридом и Барселоной. Участники шествия несли в руках испанские и каталонские флаги, скандируя лозунги «За единство». Ранее в субботу массовые акции противников независимости Каталонии прошли в других городах региона, а также в Мадриде. Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью газете «El País» заявил, что не допустит отделения Каталонии и не исключил применение статьи 155 Конституции, которая может приостановить автономию региона. Вместе с тем он не намерен вести переговоры, пока правительство Каталонии не откажется от идеи принятия декларации о независимости.
Последние годы Испания переживала тяжелые времена, в том числе серьезный экономический кризис. Но мы смогли все преодолеть, и мы преодолеем то, что происходит сейчас. Мы должны вернуться к соблюдению закона, и сделать это нужно как можно быстрее. Я могу вас заверить, что правительство не даст никаким заявлениям о независимости перерасти в нечто большее. Испания продолжит быть Испанией на протяжении еще многих лет.
Возможное международное посредничество Мариано Рахой считает бессмысленным. Об этом информирует Международное французское радио. Турецкая бронетехника в воскресенье пересекла сирийскую границу в районе провинции Идлиб. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местных жителей. Ранее Анкара объявила об операции против повстанческих группировок в этом районе, который контролируется джихадистской организацией «Тахрир аш-Шам». Оба источника Рейтер сообщили, что транспортные средства шли под конвоем из бойцов «Тахрир аш-Шам», стоявших вдоль дороги. Однако джихадисты и турецкие военные ранее обменялись огнем. В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими силами, начнут операцию в Идлибе и предупредил, что Турция не допустит создания коридора террористов вблизи своих границ. Операция началась после соглашения, достигнутого между Турцией и союзниками президента Сирии Башара Асада, России и Ираном об урегулировании зоны деэскалации в Идлибе и прилегающих регионах. Президент США Дональд Трамп в своих субботних записях в Твиттере снова выступил с резкими угрозами в адрес Северной Кореи. По его словам, в течение четверти века различные президенты США разговаривали с Пхеньяном, заключали с ним соглашения, передавали большие денежные суммы, и ничего из этого не вышло. «Поэтому ясно, что сегодня действенным остается лишь одно средство», заявил президент, не уточнив, что конкретно он имеет в виду. Двумя днями ранее Трамп сделал еще одно загадочное замечание на протокольной фотосъемке в Белом доме в обществе американских военачальников. «Понимаете, что это значит, когда вместе собираются столько военных?» спросил Трамп у журналистов. «Может быть, затишье перед бурей? Рано или поздно вы поймете, что я хочу сказать». Пресс-служба Белого дома отказалась разъяснять заявление Трампа. Северная Корея со своей стороны пообещала, что будет сбивать американские военные самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В России завершились акции солидарности с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным, его арестованным соратником Леонидом Волковым, другими активистами, которые подвергались в последнее время арестам и задержаниям. В ходе акции были задержаны десятки людей. Алексей Навальный, находящийся под арестом, на вопрос журналистки «Дождя» назвал такое поведение полиции в Москве играми Кремля и воздержался от других комментариев по этому поводу. Навальный выразил удовлетворение акциями протеста, которые, по его словам, хоть и были сделаны на скорую руку, но результаты оказались хорошими. В Санкт-Петербурге пресс-секретарь регионального управления МВД сообщил «Новой газете», что в общей сложности были задержаны 38 человек. Всех доставили в отделение полиции, где вынесли устные предупреждения, после чего отпустили. Оформили как нарушителей правил дорожного движения. Все задержанные на акциях были отпущены и в ряде других городов. В Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле. На Манежной площади в Москве несколько десятков протестующих оставались до позднего вечера. Около часа ночи 8 октября начался разгон акции. Полицейские выдавили активистов с Манежной площади в метро, применив силу. По данным «Открытой России», 11 человек были задержаны. Новый посол США в России Джон Хансман заявил, что восстановление суверенитета Украины на всей ее территории станет ключевым вопросом в отношениях с Москвой, когда он приступит к исполнению своих обязанностей. Выступая в Солт-Лейк-Сити, бывший губернатор штата Юта Хансман 7 октября заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но он сказал, что первым шагом должно быть возвращение Москвой контроля над территорией Украины в пределах ее международно признанных границ. По его словам, эта проблема в отношениях Москвы не только с Соединенными Штатами, но и с Европой, Канадой и практически с любой другой развитой страной мира. Хансман посетил свой родной штат для церемонии приведения к присяге. Новый посол вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в Кремле 3 октября.
Международные новости прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В эфире Вадим Дубнов. Переходим к главным темам недели. Прокуратура Азербайджана объявила межгосударственный розыск 4 граждан Турции за то, что они без разрешения Азербайджана посетили Нагорный Карабах. После истории с блогером Александром Лапшиным, переданным Беларуси Азербайджану, это приходится воспринимать всерьез и турецкому правительству, которое предостерегло своих граждан, побывавших в Карабахе, от неосмотрительных путешествий по миру. Новую практику Баку мы обсудим с руководителем Общества гуманитарных исследований Азербайджана Авазом Гасановым.
Члены турецкой делегации, которая посетила Карабах, сейчас говорят с некоторым беспокойством о своих возможных путешествиях по миру, предполагая, что возможна экстрадиция по запросу Азербайджана. А насколько это действительно стало серьезным после случая Лапшина?
Ну, вы знаете, до ареста Лапшина никто не ожидал, что азербайджанское правительство может кого-то арестовывать через третью страну, кого-то арестовывать и судить в Баку. Да? До этого они включали людей в черный список, и для многих и туристов, и журналистов, или политиков вот этот черный список стоял как дамоклый меч над головой, и они знали, что вот, Азербайджан может их включить в черный список. Это означает, что они не могут ехать в Азербайджан или там какие-то последствия, это непрогнозируемые последствия были. Но арест Лапшина показал, что да, на самом деле власти очень серьезно над этим работают. Они не только включают людей в черный список, они еще из дружеских стран, я подчеркиваю, что из дружеских стран, Турция в этом немножко исключение для меня, потому что Турция не будет своих граждан выдавать Азербайджану, если даже Азербайджан их потребует. Ну, там, допустим, если они посетят какие-то другие страны, да, вот Белоруссию или Украину, или, я не знаю, там, Молдавию, куда-то, да, вот это и Туркмению, куда-то, запросто Азербайджан, то есть Интерпол может всех куда-то Азербайджан. Между Турцией и Азербайджаном это может быть большим скандалом. Поэтому и власти Турции постараются, чтобы вот своих граждан оберегать, конечно, защищаться. Их они не будут, но предупредят, чтобы они стали невыездными. Да.
А что, Интерпол может всерьез заинтересовать статья о пересечении границ Карабаха? На каком основании Интерпол пойдет навстречу Азербайджану?
Конечно, это основная статья, которая инкриминируется, это пересечение границ. Да, но сейчас стали говорить о том, что они поддерживают, допустим, где-то может быть инкриминирована статья, значит, защита это терроризма и сепаратистов. Каким-то образом, конечно, да, они не являются как бы интеллигентами Интерпола, но все-таки да, в дальнейшем, чем черт шутит, может быть, на самом деле Азербайджан может их убедить, конечно, но в основном, естественно, речь идет не о каких-то законных рамках, да, вот, а именно о тех договоренностях между дружескими странами. Арест Лапшина в Беларуси. Это была неожиданность, да, и неожиданность может быть для многих, но все-таки это же удалось. Азербайджанского журналиста, азербайджанские правоохранительные органы выкрали в Грузии. Тоже доказательство, что никакой гарантии нет. Даже не только у граждан других стран, и самих и граждан Азербайджана.
Азербайджан несет какие-то репутационные риски. Но если говорить о дружеских странах, скажем, Белоруссии или части постсоветского пространства, это одно. Но турецкие гости говорят, что они боятся ехать, скажем, в Ливан.
А у Азербайджана, конечно, вариантов оставались не так уж большие, потому что Азербайджан не принял закон об оккупированных территориях, как это было в Украине, по-моему, еще в Грузии принял этот закон. Азербайджан закон об оккупированных районах, регионах не принял, но Азербайджан поступил иначе. Они, значит, объявили вот черный список. Да? То есть сказать, что у Азербайджана есть там выход из того, что вот армяне очень свободно кого хотят приглашают, ну, как у нас говорят, в наши оккупированные регионы и делают там показательные конференции, выступления, и еще этим еще хвастаются, да? То есть, естественно, у Азербайджана важна не репутация перед мировым сообществом, а важно просто противостояние интересам Карабаха, да, чтобы вот они не смогли свободно завлечь людей на разные семинары и конференции. Поэтому, я думаю, именно в этом вопросе Азербайджан мало обращает внимание на свою международную репутацию.
Как показало расследование газеты «Гардиан», все-таки официальный Баку готов тратить большие деньги на свою репутацию. Почему здесь он так рискует?
Ну, вы знаете, вот именно в вопросе Карабаха, да, власти может очень много сделать и опираться на как бы падение, и за это, если там будут какие-то неконтролируемые деньги, будут потрачены, или, я не знаю, какие-то влияния там политически будут задействованы, это, конечно, население мало интересует. Вот возьмите кейс Рамиля Сафарова, да, вот всем понятно, что было, что вот Рамиль Сафаров каким путями, или, я не знаю, какими методами Азербайджану удалось его вернуть в страну.
Чтобы нашему слушателю было понятно, Рамиль Сафаров – это военнослужащий, который зарубил армянского коллегу в учениях НАТО в Будапеште.
Да. Вот его осудил, значит, Будапештский суд его осудил. И долгое время, вот, видимо, в каких-то дипломатических и лоббистских кругах шла работа. И вот они там говорят за определенный суд, за какие-то определенные обещания в каких-то проектах, им удалось Рамила Сафарова, который зарубил армянского офицера в Будапеште, им удалось Азербайджан. Ну вот население ничего от правительства не спрашивало, вот каким образом его вернул в Баку. И все были довольны, и наоборот, его возвращение прибавило пылицов в имидж правительства и самого Ильхама Алиева. Поэтому вот вопросы Карабаха, я думаю, что Ильхам может Алиев может сделать все, что угодно, и потратить уйма денег, и это людей будет мало волновать. Статья в Гардиан, это интересует больше оппозиционеров и, может быть, недовольна часть населения, да? Вот никто на эту статью, конечно, обычное население не обращал особо внимания, конечно, это было интересно вот оппозиционерам, а вот если там, не знаю, какие-то заявления или, я не знаю, какие-то слушания по Карабаху будут для властей, вот с какими-то движениями, там, успехами в Карабахском фронте легко удается затмить любое обвинение. Я думаю, это вот большая как бы дилемма азербайджанского общества.
Это был азербайджанский политолог Аваз Гасанов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итоги недели подведем с Изидой Чани. Поддержать каталонцев, помирить русских и спасти Шапсуга. Чем запомнилась прошедшая неделя в Абхазии?
Три кита, три темы, вокруг которых вращалась абхазская неделя. Суд в России над общественным деятелем, представителем причерноморских шапсугов Русланом Гвашевым, референдум в Каталонии и очередная попытка помирить многочисленные русские общины Абхазии. 4 октября представители русских общин Абхазии, а их сегодня в стране около трех десятков, на 22 тысячи русских, собрались в Сухуми в доме Москвы, чтобы накануне съезда и страновой конференции обсудить многочисленные застарелые претензии друг к другу. Яблоко раздора, понятно, деньги, которые выделяет правительство России на поддержание русских в Абхазии. Поэтому общины множатся в надежде добраться до сокровенного ресурса. И на мероприятии, задуманном как объединительное, было объявлено о создании еще одной общины, которая, как и все остальные 25, призвана защищать права русских в Абхазии. С отчетом представителей общин ничего не получилось. Они были весьма расплывчаты. Но по итогам круглого стола принято решение расширить инициативную группу по подготовке страновой конференции. Она состоится в середине октября в Сухуми, и на ней, возможно, будут наконец рассекречены отчеты о проделанной работе и принято решение об объединении. Вторым, с конца не менее значимым событием недели, стали итоги референдума в Каталонии. Конечно, большинство жителей Абхазии поддерживает стремление каталонцев выйти из состава Испании. И эту тему обсуждали весьма оживленно, как в социальных сетях, так и на улицах всю неделю. И все же самым главным событием, приковавшим внимание общественности, был суд над лидером шапсугов Русланом Гвашевым, который бессрочной голодовкой отстаивал право своего народа на осуществление традиционных обрядов. Напомню, что причерноморские шапсуги, родственные абхазам, проживают на территории России. Проведение поминального обряда в память о жертвах русско-кавказской войны Лазаревский суд Сочи квалифицировал как несанкционированный митинг и наложил штраф на двух участников поминальной акции. Один из них, Гвашев, не просто подал апелляцию на решение суда, но объявил голодовку в знак протеста. Гвашева поддержали черкесы всего мира, а на суд, назначенный на 5 октября, выехала большая делегация из Абхазии. Правоохранители Большого Сочи не только не дали Гвашеву добраться до суда, под надуманными предлогами задерживая машины, на которых он передвигался, но и перенесли заседание по апелляции на 16 октября, после чего активисты, поддерживающие Гвашева, потребовали от него прекратить голодовку, которая длилась уже 25 дней.
Сегодня очень важно, чтобы он был жив, потому что борьба продолжается, и эта жертва, которую он готов был отдать, она не оправдана. И, по моему мнению, это самый лучший сценарий, которого я ожидала. Могла ожидать вчера. Есть единство, есть то, вокруг чего можно все вместе сплотиться. И Гвашев должен продолжать бороться. Ни за что. А суд не принял бы решение, которое бы удовлетворило Руслана Гвашева. То есть никто бы не стал извиняться. Они могли отменить этот штраф. Что угодно, но только не извинения. То, что собралось такое количество людей, действительно вынудило его согласиться на этот шаг. Надеюсь, что он сумеет правильно и без ущерба для своего здоровья выйти из этой голодовки.
Говорит жительница Абхазии, участвовавшая в акции поддержки Гвашева.
К сожалению, нет ощущения продуманной четкой политики власти России. То есть такое ощущение, что какие-то отдельные чиновники принимают решения, которые вредят и отношениям с Кавказом, и с... какая выгода сегодня России так обострять отношения с Кавказом. Тем более в таком вопросе, где действительно все оказались едины. Ну, в этом вопросе Гвашев, конечно, выступил главной объединяющей силой. Он разбудил.
На этой неделе в Сухуми презентовали уникальный трехтомник, рассказывающий о трагических страницах истории о репрессиях в Абхазии 1937-38 годов. В книге изложена картотека осужденных и расстрелянных в эти годы. В издании представлено множество документов, копии из архивов СГБ Грузии и Абхазии. Авторы издания подчеркивают, что от сталинских репрессий в Абхазии пострадало 2186 человек. Во второй половине недели в Абхазии отмечали День Учителя, праздновали День освобождения Гагры, ставший поворотным в грузино-абхазской войне, и радовались вернувшему после резкого похолодания лету. По прогнозам синоптиков, погода будет радовать жителей Абхазии до 10 октября. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, взрасхат, хасрот, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Ингушетии были обнаружены останки предположительно доку Умарова, бывшего лидера эмирата «Кавказ». Если экспертиза это подтвердит, останки захоронят на специальном кладбище, но информацию о захоронении засекретят навсегда. На таких же тайных кладбищах погребены Аслан Масхадов, многие полевые командиры и рядовые бойцы, тела которых не выдают родственникам. О войне с мертвыми горцами в материале Амины Умаровой.
Как утверждает историк и эксперт по Кавказу Майрбек Вачагаев, начало торговли и практики тайных захоронений тел убитых в бою горцев было положено с первых дней оккупации кавказских земель царской Россией. Шейх Мансур, или Ушурма, уроженец чеченского села Алды из Тейпа Элистанжи, руководил народно-освободительным движением горцев Северного Кавказа с 1785 по 1791 годы. Он был взят в плен в крепости Анапа в 1791 году, осужден и отправлен отбывать пожизненный срок в Шлиссельбургскую крепость. Суровый тюремный режим, при котором ему было запрещено подниматься из подвальных помещений, быстро свел его в могилу. Тело шейха Мансура было закопано на территории крепости, теперь уже музея. В 90-е годы прошлого столетия по инициативе Джохара Дудаева, первого президента Чеченской республики Ичкерия, были сделаны запросы на выдачу тела шейха Мансура, чтобы перезахоронить останки в Чеченской республике. Но российская сторона проигнорировала этот запрос. Что это, варварство или продолжение войны? Ведь говорят, что война заканчивается только тогда, когда похоронен последний воин. Историк Майрбек Вачагаев, проживающий в Париже, ответил.
Этот человек как бы для них является уже ихней собственностью. Они хотят, чтобы об этом человеке никто не вспоминал в том смысле, что к нему на могилу никто приходить не будет. Для них это было очень важно. Первый факт касательно нас, чеченцев, он, в общем-то, запротоколирован. Шейх Мансур.
По мнению историка, на протяжении нескольких столетий, как бы ни менялась в России власть, не меняется ее отношение к чеченскому народу.
По сегодняшний день Российская Федерация ни разу не хотела даже обсуждать вопрос о его выдаче, то есть разрешить перезахоронить. Казалось бы, прошло 200 лет, казалось бы, сменилась Российская империя, сменилась советской властью, которая была безбожной. Безбожники сменились якобы на демократов, демократы сменились неизвестно на кого, но в итоге все почему-то, независимо от их политического устройства, едины в том, что тело выдавать нельзя.
Безуспешными остаются попытки и дагестанских общественников и историков затребовать череп Наиба Хаджимурата для захоронения. Долгое время выставлявшийся череп на витрине с надписью «Хаджимурат Аварский» вдруг исчез, и музей заявил, что он утерян. Но существует доказательство, что череп все еще хранится в Музее антропологии и этнографии, бывшей Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, с инвентарной надписью «Экспонат номер 119».
Хаджимурат Наиб – очень известный человек, о котором написал Лев Толстой в свое время. Так вот, Хаджимурат, тело захоронено на территории Азербайджана, но его череп по сегодняшний день числится как музейный экспонат в Петербургском музее Кунсткамере. Это практика, которой они придерживались и придерживаются на протяжении нескольких столетий.
Помимо известных личностей и деятелей, незахороненным остается большое количество останков полевых командиров и повстанцев. Мой собеседник, участник двух последних российско-чеченских войн, Ахмад, в данное время проживает за пределами России. В разговоре с «Эхо Кавказа» он рассказал историю своей семьи.
Из моей семьи погибло 12 мужчин, родные братья, племянники и двоюродные братья. Дети из них похоронены, но не на фамильных кладбищах, а там, где их настигла смерть. Трое пропали без вести. Двоих двоюродных братьев по отцу, Мусу и Абу, федералы расстреляли в Цацин-Юрте. Мы нашли только рубашку Абу со следами пуль, а о Мусе вообще ничего не известно. Остальные погибшие, 4 двоюродных брата, 6 родных братьев, мой сын и племянник, погибли в бою. Племянника Асхаба, ему было 20 лет, заманили в Чечню и пытками убили кадыровцы. Нам неизвестно, где его могила и есть ли она.
Во время двух войн в Чеченской республике широкое распространение получила торговля как живыми, так и убитыми.
Отцы двоих погибших из той группы, в которой я воевал, обивали пороги военных комендатур и сельских администраций. Этим отцам сделали предложение. Вы даете нам 5 человек в обмен на останки одного человека. Им было без разницы, виновны, невиновны, воевали, не воевали, симпатизировали, не симпатизировали. Эти люди просто нужны были имена чеченцев, чтобы назначить их боевиками. Один из отцов ответил, что у него нет таких людей, и оставил попытки заполучить останки сына. Но второму отцу выдали останки сына, и он их захоронил. Я не буду называть имен, еще не время. Если бы он не выполнил условия, то никогда бы не заполучил тело сына. Они все из Урус-Мартана.
Официальные запросы по поводу выдачи тел родственников Ахмад считает пустой тратой времени и несбыточными надеждами.
Где эти власти, которые рассматривают наши запросы, считают нас за людей, разговаривают с нами как с людьми? Я не говорю о боевиках или тех, кто сопротивлялся или сочувствовал. Весь чеченский народ в заложниках. Только у Кадырова и его окружения есть какое-то право, но и то ограничено Кремлем. Ни в Чеченской республике, ни в России нет легитимной власти, с которой можно иметь дело.
1-го президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, погибшего после ракетного удара 21 апреля 1996 года, тайно захоронило его ближайшее окружение. В настоящее время эту тайну хранит семья Дудаева. Вдова Джохара Дудаева Алла рассказала «Эху Кавказа», почему они скрывают и будут скрывать место захоронения.
Это было вполне естественно, потому что шла война, и тело 1-го президента Ичкерии федералы могли бы вырыть и потом клониться на этого тела, показать обнаженным, например, как тело Аслана Мусхадова. Было устроено захоронение для тех, кто воевал на 3 кладбищах. В действительности мы похоронили его на 4-м. Самые близкие родственники знают, конечно. Дети знают, где.
Много лет добивается выдачи тела демократически избранного чеченского президента Аслана Масхадова его семья. Официальной датой его гибели считается 8 марта 2005 года. Но у его семьи есть сомнения по поводу обстоятельств его гибели. На многочисленные требования и запросы российские структуры не реагируют. Кроме обвинений в терроризме, публикуемых в СМИ, его семье не предоставлено никакого официального постановления с обвинением и обоснованием, почему тело не может быть выдано. Поэтому, считает семья Масхадовых, у них есть право требовать выдачи останков для захоронения на родовом кладбище. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухумицкой Нвале 8:30 вечера. Время краткого выпуска региональных новостей, который представит Демис Паланов.
В связи с 20-летием образования Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ в Тбилиси состоялось специальное заседание министров иностранных дел ГУАМ. В рамках заседания было подписано совместное коммюнике, в котором подтверждено единодушное мнение всех четырех стран-членов организации продолжать тесное сотрудничество. После встречи была проведена совместная пресс-конференция генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева и глав МИД стран-членов организации. Мы говорили о новых видениях, которые должны стать частью общей стратегии. Очень важно, чтобы между нами есть открытый диалог, служащий развитию демократии и экономики наших стран, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Главы МИД акцентировали внимание на нынешнем и будущем сотрудничестве в формате ГУАМ, а также углубление экономических отношений и контактов между народами. Они коснулись и общих проблем, в частности, проблемы территориальной целостности, которая есть у всех четырех стран членов организации. Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай посетит Грузию 10 октября, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии. В рамках визита он примет участие в конференции обороны и безопасности, которая состоится в Батуми. Кроме того, запланирована встреча спецпредставителя с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и другими представителями грузинского правительства, сообщает портал «Грузия онлайн». Столица самопровозглашенной Республики Южная Осетия до конца октября заменят крыши части многоквартирных домов в микрорайоне Московские. Работы проводят бригады ЖЭК городской администрации. Как сообщили информагентству РЕС, начальник ЖЭК Роберт Кулумбегов ранее в адрес главы Цхинвальской городской администрации Алана Кочеева неоднократно обращались жители этих домов с жалобами на протечку крыш. По этой же причине возникала опасность замыкания электропроводки. Крыши трех домов на улице Защитников Отечества были отремонтированы несколько лет назад. Кровли же оставшихся пяти корпусов заменят в течение месяца, отметил Кулумбегов. Кроме того, он пояснил, будут устанавливаться и водосточные трубы, чтобы сохранить внешний вид домов, фасадам которых прежде наносился серьезный урон осадками. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил традиционный праздник урожая Лыхнашта в селе Лыхны Гудаутского района. Президент поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, что такие мероприятия необходимы республике. «Это важный день. Праздник Лыхнашта объединяет народ. Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы проводить такие мероприятия», — сказал Рауль Хаджимба. Он пожелал процветания, мира и благоденствия абхазскому народу, сообщает информагентство «Абсный пресс».
Спасибо. Региональные новости читал Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 15 лет назад на Кавказе появились белые колготки, таинственные прибалтийские снайперши, неуловимые и безжалостные. Настоящая слава пришла к ним уже в ходе чеченских войн. Кто они, откуда и какими путями попали эти легенды в наш южный край? Взгляд Александра Черкасова.
15 лет назад, осенью 92 года, в начале Абхазской войны, на Кавказе появились белые колготки. Таинственные прибалтийские снайперши, неуловимые и безжалостные. Конечно, настоящая слава пришла к ним уже в ходе чеченских войн. Так кто же они? Откуда и какими путями попали с суровых берегов Балтики в южные края? Пожалуй, самое известное упоминание такой прибалтийской снайперши случилось в радиопереговорах 31 декабря 1994 года между одним из чеченских командиров, офицером, вступавшего в Грозный, 131-й Майкопской бригады. Офицер тот живо, в кровожадных подробностях рассказал, как они снайперша в ходе боя изловили, да тут же и порешили. Потом в донесениях военных пропагандистов, появившихся все государственные телеканалы, появились и захваченные военными доказательства. Нет, не живые снайперши, а их явочная квартира и найденные там вещи. Правда, тут же выяснилось, что оставленные в квартире на окраине Грозного вещи принадлежали московским журналистам Галине Ковальской и Ирине Дементьевой. В снайперши обе они не годились. Дементьева по возрасту, а Ковальская по зрению. У Гали очки были немыслимы в диоптрии. Неудобно получилось, однако никто ничего не стал опровергать. За 2 года до Чечни была Абхазия. Как теперь сказали бы, гибридная война. Война, где были, но не засвечивались российские военные, а видимую военную помощь республике оказывали прежде всего силы Конфедерации народов Кавказа, которыми командовал Шамиль Басаев, и казачьи отряды. Тут тоже не было ни одной изловленной блондинки в белых колготках. Только рассказы о том, как эти фантастические твари воевали, раня бойцов и добивая потом приходивших на помощь. Как метили в пах, чтобы не продолжился род самых храбрых воинов. Ну и так далее. Разумеется, всю эту мерзость они проделывали, находясь на грузинской стороне конфликта. Война в Абхазии закончилась осенью 93-го, и ее участники, и русские, и чеченцы разъехались с этим тайным знанием о балтийских ведьмах. Но как эта непростая птица попала на Кавказ? Абхазская война началась в августе 92-го года, через несколько недель после замирения конфликта в Приднестровье. Именно оттуда казачьи отряды и им подобные прибыли в Абхазию. И здесь, кстати, у сепаратистов в Тирасполе тоже много говорили о снайперших из Прибалтики, воевавших на стороне Тишинева. Правда, и в Приднестровье не могли предъявить ни одной белой колготки, ни живой, ни мертвой. Однако и тут мы находим носителей тайного знания о колготках, казаков и прочих, очевидно, перенесших его на Кавказ. Но как таинственные снайперши оказались на берегах Днестра? Все очень просто. После провала августовского путча в 91-м году в Тирасполь предусмотрительно перебрались рижские юнгерские ОМОНовцы и их разнообразные смежники. Уж больно много к ним накопилось вопросов у властей новых независимых республик после январских побоищ в Риге и Вильнюсе. Даже приднестровский министр внутренних дел по совместительству госбезопасности Шевцов, он же Антифеев, был импортирован из стран Балтии. А ведь самые-самые первые разговоры о зловредных снайперах и снайпершах относятся как раз к январю 91-го, ко времени штурма Вильнюсского телецентра. Об опасности снайперов вещал тогда сам Александр Невзоров, ныне звезда независимой демократической мысли. Стоя перед камерой с микрофоном в освещенном помещении, напротив окон во всю стену, он рассказывал зрителям, что все здесь подвергаются страшной опасности. Что прибалтийские сепаратисты имеют боевиков, снайперов из числа биатлонистов. Было тем более убедительно, учитывая мирный и ненасильственный характер протеста в Литве, Латвии и Эстонии. А ведь самое смешное, что в Прибалтике, в Эстонии, в городе Отета, действительно был тренировочный центр, где круглый год на трассах и стрельбищах готовились биатлонисты. Только центр этот был всесоюзным. А тренировавшиеся спортсмены и спортсменки, прежде всего, нашими соплеменницами, а отнюдь не местными жителями и жительницами. Но ведь одно дело реальность, а другое – то, что все знают. Вот так трудами разнообразных замполитов и появлялись легенды. Так и распространилось сначала в Приднестровье, оттуда в Абхазию, затем в Чечне бывальщина, которая порой становится реальнее самой реальности. Однако носители этой бывальщины, люди, воевавшие сначала в одном краю, потом в другом и третьем, они-то вполне реальны. И они по-настоящему опасны, в отличие от населивших лес нашей памяти фантастических тварей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Каталония продолжает будоражить умы и вызывать полемику, особенно там, где, как принято считать, происходили и происходят схожие процессы. За некруглым столом каталонские параллели мы обсудим с грузинским политологом, руководителем Центра европейских исследований Кахой Гагалашвили и каталонской журналисткой Натальей Баранат.
Некруглый стол.
Каха, если отвлечься от, ну, очевидных тем Абхазии и Южной Осетии, какие бы еще критерии отношения к происходящему в Каталонии вы выделили в Грузии?
Я думаю, что в Грузии... Вы имеете в виду, как относится население,
да,
к Грузии?
Что формирует отношения, ну, кроме абхазского и югоостинского факторов?
Ну, в принципе, в Грузии Каталония очень популярна, то есть грузинские граждане с удовольствием ездят в Барселону и в Каталонию, и, конечно же, есть такое созданное, как бы, отношение к этой части Испании, как вот к такому процветающему и приятному, так сказать, месту и для отдыха, и для культурного познания, и все. И, конечно же, в Грузии большая часть населения относится, то есть для нее кризис, который сейчас имеет место в Каталонии, он неприятен большей части населения, и население на это, Грузии, в Грузии, конечно, с определенной тревогой наблюдают за этим. Что касается вопроса каталонского ее связи с абхазской проблемой, то особых таких параллелей в Грузии не проводится в этом отношении. То есть все понимают, что каталанский вопрос – это вопрос немножко другого плана. И там, я уже об этом говорил, конечно, в своих комментариях «Радио Свободе», что тут нет никакой третьей стороны. Это вопрос амбиций, которые у каталанцев давно существуют, это веками продолжается. Значит, амбиции каталанского народа на самоопределение, они довольно имеют историческую такую почву.
Наталья, я сообщу читателям, что кроме того, что вы из Барселоны, вы довольно, Наталья довольно много и продолжает работать в России. Она знает Северный Кавказ и Южный Кавказ. Она не понаслышке знает о проблемах постсоветского сепаратизма, была в этих регионах. Наталья, как по-вашему, чем отличается вот ситуация в Каталонии от ситуации с постсоветскими самопровозглашенными республиками, скажем, Абхазией или, Абхазией или Карабахом, где вы были?
Мне кажется, что то, что отличается, что вот все эти процессы рождаются, когда, ну, внутри Советского Союза еще, да? Ну, когда вот этот конец Советского Союза, это процесс как-то распада такого большого союза. А это очень сильно отличается, да? Потому что мы здесь просто говорим о государствах, составленных из автономных областей, которые вообще в кризисе, да? Но по масштабам это так совсем по-другому.
Да-да, я слушаю. Я имел в виду природу того, что называют сепаратизмом, каталонского сепаратизма и, скажем, карабахского или абхазского, по-вашему.
Ну, а потом то, что похоже, это то, что вот эти принципы, да, ну, это теория, вот это права на самоопределение, на какой-то справедливости и в этом плане. Но насколько я слышала и видела, когда там тоже вот на Кавказе имели очень много значений вот эти этнические факторы, да? А в Каталонии этого совсем нет, потому что очень сложно сказать, кто каталонцы или, скажем, этнические, да? Мы так не различаем людей. То есть очень много людей, которые говорят на испанском, и у которых происхождение вот из Испании, некоторые из них тоже поддерживают независимость от Каталонии. очень сложно сравнить эти процессы, да? И потом тоже нужно иметь в виду вот эти факторы, как влияние внешнего игрока. Ну, Россия, может быть, как-то тоже влияет на эти факторы или нет. Или насколько это... Или просто это конъюнктурно, да? Что просто совпадают с интересами одних, с интересами другими.
А как мне показалось, что Наталья затронула очень важную тему. Не в этом ли принципиальное различие, есть ли оно, что все-таки Грузия, скажем, и Абхазия, да, они по сути продолжают оставаться в определенной степени национальными государствами, да, и Абхазия пытается строить национальное государство, а Каталония и Испания все-таки таковыми уже не являются, хотя очень ведут себя как национальные, но по сути они являются уже несколько другого рода цивилизациями, более гражданского свойства. Или я ошибаюсь?
Возможно, вы правы, да. Вообще, после распада Советского Союза у нас остались вот пережитки, во-первых, советского общества. Советское общество, хотя оно вроде бы было псевдо, как я бы сказал, коммунистическим, на самом деле национализм там процветал. И не только национализм, но и шовинизм. То есть отношение друг к другу людей разного этнического происхождения – эти отношения были не самыми лучшими. И вот эти корни национализма, я думаю, они именно во время конфликта, вот абхазско-грузинского конфликта, например, они растили. И тут имеет место, конечно же, и фобии в отношении друг друга, и вот стереотипы, и очень многие другие неприятные явления, точнее, такие... Которые мешают процессу примирения, процессу договора, процессу тому, чтобы договорились друг с другом. Я думаю, что вот европейское общество вообще отличается от вот постсоветского пространства именно вот возможностями, большими возможностями намного компромиссов и достижения вот каких-то договоренностей. То есть это все-таки общества, которые строились на взаимных интересах и на желании достичь консенсуса в вопросах. И очень удивительно, в принципе, я думаю, что общеевропейский вот кризис и развитие вот национализма, развитие экстремизма как такового вообще в Европе сейчас сыграл, конечно же, большую роль в том, что разворачивается в Каталонии. На самом деле, это, думаю, это временное все-таки явление, и Европа его преодолеет вместе, не отдельно. Испания в данный момент, конечно же, находится в кризисе, но думаю, что вот не то чтобы вмешательство, а посредничество вот общеевропейских институтов и европейских других держав, государств будет очень нужным. И я думаю, что Испания все-таки сможет преодолеть этот кризис. По моему мнению, необходимо, конечно же, им сесть снова за стол переговоров и максимально удовлетворить все амбиции и желания каталонского народа, потому что амбиции существуют, они хотят больших свобод. И эти свободы надо им дать. Но в то же время разрушение испанского государства, конечно же, невыгодно никому в Европе, и в том числе, возможно, и Каталонии. Хотя Каталония, вот чем она еще отличается от абхазского кейса, то, что Каталония на самом деле это самодостаточная, так сказать, самодостаточный регион Испании, он самый богатый регион. И, в принципе, он мог бы существовать вполне нормально и в отдельности от Испании, потому там больше таких возможностей видят сами каталонцы вот в этой независимости. Хотя в Абхазии совершенно другая ситуация. Абхазия, она не самодостаточна, конечно же, и в результате она попадает под влияние, она сепарируется, то есть отделяется от Грузии, не попадает полностью, не то чтобы под влияние, а вообще сливается с Россией. Mm-hmm. И это там, если каталонцы так сказать, борются, ну, определенные круги в Каталонии борются за независимость Каталонии, в Абхазии это обернулось просто за борьбу за отделение и от Грузии, и в то же время поглощение ее Россией.
А, Наталья, нет ли в этом кризисе каталонском некоторого противоречия, что по форме он будто бы действительно напоминает то, что происходит на постсоветском пространстве, Абхазия, Карабах и так далее, но по содержанию это совсем другое, что все-таки это не тот конфликт двух государств старого типа, а все-таки это поиски какого-то другого позиционирования.
Да, потому что то, что отличается тоже, что, да, по советское пространство мы знаем, какие институты были, да, но вы лучше знаете. А все-таки, ну, считалось, что Испания это вполне демократическое государство, и вот эти институты уже очень развиты, и очень много механизмов, и много всего. А в этом смысле, мне кажется, что совсем отличаются, да, от этих конфликтов по советского пространства. Да, а как, когда коллега говорил, я вспомнила, да, что когда я сама в Абхазии или в Осетии была, я чувствовала, что я их понимаю, потому что вот эти высказывания, что они недовольны, как центр, ну тогда Тбилиси относился к ним и так далее. Но это, с моей стороны, очень субъективно, потому что я только была в Абхазии, в Южной Осетии уже в 2000-х годах, да? Так что я не была до этих референдумов и до этих кризисов, когда очень много грузин уехали, да? Поэтому я полную картину не имею, потому что я не была раньше, я не знаю, как раньше, да? Но когда они жаловались на это, что их пренебрежают, что не уважают какие-то права, но не уважают как отдельный народ и так далее. Я все эти высказывания, я очень их понимала, да, потому что мы очень часто тоже так чувствуем.
Но отличие вы понимали все-таки эту ситуацию от своей?
Ну, это то, что я начала говорить в начале, что отличие, да, что институты, ну, демократические институты, мне кажется, что...
А, Наталья, я здесь вас прерву, потому что...
Развитие, чем...
Ага, я прерву, потому что очень важный вопрос, буквально на 10 секунд. А то, что по-другому устроены институты, может повлиять на более компромиссное решение конфликта? Просто да или нет? Алло, что-то у нас не сложилось?
Да.
Спасибо,
да.
Спасибо большое. Тогда мы заканчиваем на этой оптимистичной ноте.
Гостями «Некруглого стола» были грузинский политолог Каха Гагалашвили и каталонская журналистка Наталья Баранат.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Продолжаем подводить итоги недели. Теперь Юго-Осетинская с Мурадом Гукимуховым. Ему они представляются так. Бибилов стреляет, Говорун приезжает, Меракишвили подает в суд.
В начале недели власти вспомнили о законе, который обсуждался почти за год до президентских выборов, но так и не был принят из-за разногласий между в ту пору спикером парламента Анатолием Бибиловым и президентом Леонидом Тибиловым. Это закон об объединении арбитражного и верховного судов по российскому образцу. Тогда разногласия между ветвями власти, из-за которых он не был принят, сводились к следующему. Спикер и его партия парламентского большинства «Единой Осетии» считали, что при объединении судов создается новая организация, а значит, нужно будет переназначить всех судей. Президент же и его команда, напротив, заявили, что нет причин для переназначения при объединении департаментов. Они посчитали, что таким образом спикер хочет нарастить свое влияние, потому как часть судей при формировании судебного органа назначается по представлению парламента. Теперь, похоже, все препятствия устранены, а возможности даже возросли, и Анатолий Бибилов и его партия будут формировать не только часть, а весь Верховный суд. Югостинское руководство называет это предприятие реформой суда. Но по всему видно, что нет никакой судебной реформы. Есть реорганизация департаментов. Было два, теперь будет один. Реформа предполагает изменение правил игры в сфере человеческой жизни, переустройство тех или иных сторон общественной жизни. А что преобразовывает или какие правила взаимоотношений меняет объединение двух судебных департаментов? Будет поставлен какой-то системный заслон от судебного произвола? Или суды станут независимыми? Или, может, наконец, в республике появится суд присяжных? Или власть пойдет на уступки и ведет прямые выборы судей, о чем в республике говорят уже много лет, как едва ли не о единственной возможности создать независимую судебную систему в условиях маленького общества. Ничего такого пока не видно. Но сам термин «реформа», употребленный чиновниками, указывает, что они понимают, сколь велик запрос на реформы в обществе. В начале недели политическая партия Южной Осетии «Справедливость, труд, развитие» прекратила свое существование. В интервью моей коллеги Ирине Келексаевой лидер партии, бывший сотрудник МИДа Хохга Глойты, объяснил это закрытие условиями действующего на территории республики законодательства.
Законодательство требует о политических партиях, значит, там две нормы. Одна из них, партия должна либо участвовать в двух выборных циклах предыдущих, либо же в течение 5 лет должна участвовать. В двух выборных циклах мы не участвуем. Участвовали в президентском мнении, участвовали в парламентских предыдущих, подавали документы, но решением Минюста нас не допустили к выборам, потому что, согласно действующего законодательства, регистрация должна была иметься за год до выборов. Там такой правовой казус возник, что за год до выборов нами было получено свидетельство о регистрации. Но есть такая процедурная вещь еще, запись внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, и вот запись произошла через неделю. Срока в год до даты выборов.
В сентябре спикер югостинского парламента Петр Гасиев сделал неожиданное заявление, что 15 зарегистрированных партий на мизерное количество населения республики – это безобразие, и необходимо сократить их до одной или хотя бы двух. Он также дал понять, что Минюст уже проводит какие-то проверки на предмет соответствия зарегистрированных партий действующему законодательству. По всей видимости, партия Гаглойты – это первая ласточка, за которой последуют и другие. 17 июля 2015 года парламент поднял для партии минимальный состав с 300 до 500 членов. Понятно, что удвоить численность могут далеко не все партии. Тем более, парламентарии тогда же пообещали инициировать проверки, чтобы выявлять двойников, товарищей, состоящих одновременно в двух и более партиях. Они должны будут выбрать какую-то одну партию. То есть можно считать, что на этой неделе начался процесс сокращения политических партий. 3 октября, после почти двухмесячного перерыва, состоялся допрос гражданской активистки из Венгора Тамары Меркашвили по делу о клевете на партию «Единая Осетия». Инициатор обвинений в клевете – председатель районного отделения партии Спартак Дряев. Клеветой на партию он посчитал 2 фрагмента из интервью Тамары «Эхо Кавказа». В одном сразу после выборов Бибилова. Она говорила, что сторонники партии «Единая Осетия» примериваются к хлебным местам в районе. Собственно, зачем еще тогда быть сторонником? Обвинения в клевете выглядят нелепо еще и потому, что сторонники уже сидят на этих самых местах. Есть еще один эпизод про 2 сторонников партии, которые также после подведения итогов выборов ходили по районной больнице и настойчиво, будто какие-то наркоманы, требовали у медперсонала медикаменты без рецепта, приговаривая, мол, теперь наша власть наступила. По словам адвоката Тамары Меркашвили и Крамжана Раматова, с точки зрения закона иск Спартака Дряева ничтожен. Его несостоятельность в том, что невозможно оклеветать партию, то есть юридическое лицо, говорит и Крамжан Раматов.
Объектом данного преступления может быть только физическое лицо. Разве в интервью она указывала на какие-то должностные лица? Там упоминала слово «партийцы Единой Осетии», правильно? Кто может жаловаться? Жаловаться может только Единая Осетия, и то в гражданско-правовом порядке, чтобы защитить, как говорится, свою репутацию. Поэтому уголовное дело не может быть возбуждено.
В ответ Тамара и ее адвокат сами подали иск в Ленинградский районный суд с требованием признать претензии прокуратуры незаконными. В этой истории трудно обвинить Спартака Дряева в незнании законов, хотя как человек сидевший он мог бы подучить уголовный кодекс. А вот сотрудники Ленинградской прокуратуры, которые подкинулись по отмашке Спартака, должны были понимать, что дело тухлое, и что втихую поиздеваться над публичным человеком не получится. Увы, они оказались не лучше Дряева. В результате получилась позорная история, которая вышла далеко за пределы республики. Позор, в который товарищ Дряев втянул кучу людей, заставил оправдываться МИД, лукавить и изворачиваться Генеральную прокуратуру. Теперь вопрос кинется лицом в эту субстанцию вслед за ними и суд. На этой неделе в Южную Осетию приезжал начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун. Зачем приезжал, непонятно. Официальная версия: кремлевский представитель обошел несколько строек, выслушал рассказ про несколько бизнес-проектов и произнес: «Ну, работайте, раз начали», и уехал. Или нам не все говорят про эти визиты, или это какой-то прикол у москвичей. Типа играют они там в карты под пивко. Кто проиграет, должен слетать в Южную Осетию, обойти 4 стройки, произнести: «Ну, работайте, раз начали», и вернуться. Я понимаю, что звучит дико, но другого объяснения не нахожу. Какой смысл кураторам, причем нескольким, приезжать и смотреть на стройки, невеликие даже по меркам подмосковного дачного строительства? Еще одно на этой неделе. Раз. На военном полигоне Дзарцем в среду проходили показательные учения югосетинских военных, в которых принял участие и президент Анатолий Бибилов. Высокий, крепкий, ему к лицу военная форма. Президент продемонстрировал свое искусство обращаться с оружием. Не могу отделаться от впечатления, что это такой мачизм, как элемент президентского пиара. Недавно катался на мотоцикле, подаренном хирургом, теперь метко стреляет на стрельбище. Насколько эффективен такой пиар в Южной Осетии, я спросил у югосетинского общественника Тимура Цхурбати.
Это скорее подражание Владимиру Путину. У него есть такое — пролететь на миге. Но наши на миге пролететь не могут, но на мотоцикле могут проехаться, а пострелять тоже могут. Ну, в спортивных качествах нашему лидеру не отказывают.
Но все-таки это эффективный пиар.
Здесь даже вот второе место на Олимпиаде считается неудача. Так что зрителя российского это впечатляет. Это солидно смотрится, спортивный молодой президент. Но в Южной Осетии это мало кого впечатляет. В Южной Осетии больше смотрят на дела. Пока у него так особых достижений нет, но неудач тоже не видно. Все ждут, когда начнутся кардинальные изменения.
Вот такой получилась неделя в Южной Осетии. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.